Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня «Глаз натянут на метро». Исходя из известной российской поговорки о том, на что натягивается глаз, в этот раз нам пришла новость о том, что этот глаз натягивается как раз не на то, к чему мы все привыкли, а на метро. Дело в том, что сегодня «Коммерсант» известил о том, что мэрия Москвы намерена установить на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые должны распознавать всякие быстрые движения, пересечения линий и праздношатания. Причем на это собирается потратить около 1 миллиарда рублей. В самом ГУП «Московский метрополитен» разъяснили, что эти экраны нужны для информирования в экстренных ситуациях, оповещения об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, ну, в общем, короче говоря, для рекламы. Но они не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Однако в техническом задании говорится, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать высокого разрешения Full HD и поддерживать всякие интеллектуальные модули, в числе которых, например, детектирование лиц, подсчет людей и распознавание их скопления. Причем на этом энтузиазм, в общем, московского метро и стоящего за ним мэрии не ограничивается, потому что уже к весне предполагается, что карты «Тройка», например, будут персонализироваться. То есть, иначе говоря, распознавать людей на входе с метро можно будет не только, вернее, пропускать метро не только по карте «Тройка», но и по биообразу распознавания лица, которое таким образом определит тех, кто обладает картой «Тройка» и не обладает картой «Тройка». Ну и, помимо всего прочего, сразу же сможет и сообщить, что это за человек, для чего, собственно, в метро движется, и не присутствует ли он в компании каких-то других людей, которые вместе с ним пользуются метрополитеном для того, чтобы совершить какое-то действие. Потому что все это предполагается интегрировать некой системой метаданных, которые будут, соответственно, обозначать каждое лицо, исходя из того, кем он является, зачем он, собственно, в метро следует, с какими событиями на сегодняшний день в России, в Москве это увязано, и вообще следует ли его, как его следует в этом смысле рассчитывать. Вообще, Саша, вот я вспоминаю, что часто любил приводить строку из Иоанна Богослова, в частности, вот из «Апокалипсиса», да, которое нельзя будет не оплатить ничего, так сказать, ни что-либо сделать без печати там на руке. Вот у меня такое впечатление, что это откровение Иоанна Богослова, оно прям реализуется прямо сейчас.
Нет, ну, я далек от прямой интерпретации, так как я человек неверующий, так сказать, всего происходящего, значит, с помощью, так сказать, вот этих текстов. Значит, у меня другая интерпретация всего происходящего. Вроде бы, угу, если ты ничего вредного не затеваешь и не делаешь, тебе эта система пофиг. Вроде бы. Вроде бы. Все заканчивается ровно на тот момент, что с той стороны экрана сидят люди, которые тебе не друзья категорически. Более того, не просто не друзья, это люди, которые паразитируют на тебе, которые бьют тебя палками, которые зарабатывают на то, что тебя эксплуатируют, и находятся в ситуации, в которой, так сказать, они командуют, а ты вроде как подчиняешься. И система переворачивается тут же с позитива, который можно было бы привести к княжеству Монако. О том, что там видеонаблюдение хорошее, и по этой причине преступность низкая. Сразу переворачиваются в ситуации, когда они говорят, раз мы умеем распознавать твои намерения и твои действия, то дальше мы даем, они дают, враги дают интерпретации твоим действиям. И получается, ты зашел в метро для того, чтобы проехать от одной станции к другой, а твои данные интерпретируются словами, начинаются. Имея преступный умысел, гражданин Сидоров в группе людей по предварительному сговору, и далее по тексту идет описание, и подгоняют под это дело данные, так сказать, таким образом, что действительно вроде как ты на самом деле собирался ехать куда-то, а тебя уже отинтерпретировали, ну, к примеру, Навального берут, интерпретируют, со злостным умыслом создав преступную группу, продал там, совершил контракт подписания леса там в Кирове там или что-то, или цифра шеток и произвел какие-то действия. Дальше идет интерпретация, и эта интерпретация основывается на этих данных, которые тебе дают, вроде как механика, вроде как электроника. А интерпретация следует за этим, так и злонамеренная. Мы видим, что правоприменение в стране у нас находится ниже плинтуса. И нет никакой презумпции невиновности. Значит, тебя увидели в метро, ты уже преступник. Зачем ты купил летческую куртку на базаре? Зачем? Зимнюю. Ясное дело, чтобы поехать на аэродром, захватить самолет и лететь бомбить Кремль. Дальше интерпретация, она идет тут абсолютно понятная. И говорят, куртку покупал на базаре? Летческую, теплую, зимнюю. Покупал. Преступник. Вот такая интерпретация у нас впереди, и она будет основываться как раз на этих метаданных, как ты говоришь, и на прочей хрени, которая будет описана так, благодаря камерам. Потому что интерпретация вот этих данных, которые будут сниматься электронным способом, она будет в руках у врагов, у злодеев. Они будут, эта интерпретация будет находиться в руках у преступной группы, которая тут же тебя, как благополучного, так сказать, законопослушного человека, тут же отинтерпретирует вражеским способом. Вот о чем речь.
Ты знаешь, я хочу сказать, что ты чрезвычайно оптимистично подошел к этому вопросу, потому что предполагаешь, что это какие-то лица, которые сидят дальше и будут интерпретировать твои действия. На самом деле все гораздо хуже, потому что как раз лица не предполагается. Предполагается, что эта система сама будет интерпретировать твои действия, исходя из заложенных в них алгоритмов. Причем, более того, это будет находиться не где-то в центре, где стекаются все эти данные, а непосредственно в камерах, которые осуществляют видеонаблюдение. Для этого они должны быть обработаны согласно техническому заданию 2 гигабайтами оперативной памяти, жестким диском 4 гигабайта и так далее, и так далее. То есть обработка, в чем и цимис, самый цимис этой системы, она должна будет происходить непосредственно автоматически и на месте, исходя из заложенных, естественно, в эту систему алгоритмов. Поэтому это отнюдь не люди будут определять, с какими-то преступными намерениями туда пришел, а вот эти самые камеры, в которых заложены уже сведения о тебе, мне и кому угодно, как о лицах, потенциально на это способных, рассчитанных и так далее и тому подобное. Пожалуйста, Саша.
Я не согласен с этим. Нет. Если бы это все интерпретировалось на месте, то тут же стоял бы пулемет, который в случае подозрительного поведения пассажира на перроне, тут же включался пулемет и тут же его расстреливали. В профилактических целях. Вот это было бы то, о чем ты говоришь. Что на месте интерпретировали и тут же привели в исполнение приговор. Это была бы одна ситуация. Нет, дружище. Так можно перестрелять половину страны, так сказать. Будут интерпретировать. Значит, вот человек побегал вот как-то чудным образом по платформе. И грамотный человек говорит, ну, ерунда, побегал. Ну, о чем тут речь? А в другой ситуации он говорит, ничего себе, он бегал. Значит, он собирался ехать на рынок, чтобы купить летческую куртку теплую, летную. После этого он, ясное дело, поедет. Зачем ему летческая куртка? Затем, чтобы поехать на аэродром, захватить самолет и бомбить Кремль. Вот, тут есть всегда составляющая персональная. Она будет присутствовать всегда в этом деле, потому что кого-то будут говорить, что это все ерунда, а другой, так, и вот эта вольность трактования, она является источником доходов для милиционеров. Ничего себе, видел целую группу таджиков, которые ходят по метро. Ну, это же вот деньги. Ну вот, он вызывает и говорит, ребят, смотрите, по формальным признакам мне система написала, что вы ехали на рынок покупать куртку. Ну, и с вытекающими далее вас, значит, посадят в обезьянник, потом, значит, посадят, потом отвезут в аэропорт, вы вытурят из страны. Это в лучшем случае, а в худшем сядете год на 3-4. И тут же он с них получает деньги. Вот. А другому человеку так сказать, что-то еще хуже. Вдруг он так сказать, сотрудник ФБК. Вот он определился. Все. Зачем он зашел в метро? Ясное дело, едет туда покупать куртку, захватывать самолет, бомбить Кремль. Все.
Ты знаешь, Саш, ну вот перспективу поставить пулемет для непосредственного отстрела, это уже как бы перспектива будущего некого, то есть некой функции, которая может быть приложена к этому активному распознаванию, когда оно войдет в силу, когда оно уже, так сказать, отработает. Не каждая система сразу начинает работать, но вспомните газвыборы, все-таки 10 лет потребовалось, чтобы она дошла до нынешнего уровня жульничества, это не сразу так включилось и сделалось. То же самое и здесь. Какое-то время отработают, а уж конкретные меры, которые будут следовать за этим автоматическим опознаванием, включая потенциальную установку пулемета, они уже придут потом. Я не думаю, что все это затеяно ради того, чтобы ловить бедных таджиков и их, так сказать, там либо мутузить где-то в легавке, либо, так сказать, вымогать из них взятки, чтобы простым ментам легче жилось. Это сделано как раз для сотрудников ФБК и всех прочих к ним присущих, которых в этом смысле хотят отлавливать
таджики,
еще на
примитивном этапе. Таджики – это полезная опция. Таджики – это полезная опция.
Это полезная опция. Может быть, даже, так сказать, опция, которая позволит, так сказать, финансово разгрузить эту систему и заинтересовать в них простых сотрудников. Потому что, ну, что с ФБК возьмешь? Возьмешь их куда-то, передашь там в другие органы, там они что-то будут из них корежить. А таджики — это конкретный, так сказать, навар, который получают сразу на месте. Я с этим согласен. Но вот что касается...
Более того, я считаю, что если ФБК, то сразу пускается газ-новичок. Это, вот правильно, да, это правильное решение.
Я с тобой полностью согласен, Саш. Вот на это все согласен с тобой на 100%. Газ уже доказано абсолютно безвредный. Его можно пускать куда хочешь. Да. Люди максимум впадут в кому. Но это максимум. Потому что уже известно, что новички у них, которые есть, они уже все просроченные. Поэтому кома — это максимум, что от них может последовать. Да и то не факт. Потому что иногда только с третьего или четвертого раза он действует. Новичок — это вообще анекдот номер один, да, так сказать, в российской практике.
Побольше концентрацию прошибет, так сказать. Надо там подкрутить некоторые гаечки, так сказать, и все будет действовать очень хорошо. Но на таджиков дорого. Я тебе скажу, затравить одного таджика новичком — это разоришься. На ФБКшника не жалко. Но он все-таки вреден, он иноагент, поэтому это нормально. А на таджиков, конечно, он просто иностранец. Чего он мне утратит?
Вот. Ну, возвращаясь все-таки к этой системе, вот, хочу сказать, что, конечно, те беспрецедентные усилия, которые тратятся на то, чтобы, так сказать, всячески оградить власть придержащих от окружающего их населения, они как бы достойны того, что о них упомянут в нашей передаче, потому что понятно, что это делается не для того, чтобы отловить каких-то преступников. Вот что касается преступников, биораспознавание лиц, да, сверка ее с базой данных МВД, это уже существует. Этого не надо вводить, для этого не требуются вот эти вот мультиэкраны на 85 станциях метро. Слава богу, не на всех, но это у нас больше 300 станций метро, но это как бы на всех ключевых. Но основное — это, конечно, борьба с теми, кто не готов согласиться с тем, что вокруг него происходит. Пожалуйста, Саша.
В недрах администрации рассматривается несколько иной вариант модернизации всего этого дела. Значит, они пытаются вернуться к теории Ламбразо на другом уровне, на другой спирали развития, и попытаться доказать, что генетическим способом можно определить предрасположенность к преступности. Взяли какой-то генный анализ, ну, конечно, не Ламбразо. Ламбразо — это прошлый век, ну что там, ясно дело, что это не доказано. А вот взяли у тебя генный анализ и говорят: вот у тебя ген какой. Кстати, проверить это никто не может. Какой там ген? Ламбразо еще фотографию может как-то посмотреть. А там говорят: у тебя гены такие, что ты предрасположен к преступности. И это легко можно зафиксировать на лицах вот этих вот интерпретируемых. И когда сложатся два компонента, то получается, что ты определяешь преступника сразу. В метро он сразу загорается зеленым светом, или красным светом, или каким-то желтым светом, оранжевым, а оранжевым-то опасным светом. Значит, видно, что это преступник. И дальше за ним проще следить. Но если преступник зашел в метро, зачем он зашел? И едет в сторону рынка. Ну, ты уже догадываешься, да? Там продают теплые летческие куртки, в которые можно одеть. Дальше в аэродром, захватил самолет и бомбить Кремль. Все, то есть его путь с этого момента, как он попал на экран камеры с таким выражением лица, преступным, понятное дело, что ты еще ведет себя подозрительно, все складывается. Вот она, доказательная база. Независимая, кстати, на научной основе, все как положено. все, можно пускать газ новичок, так сказать. То есть я считаю, что это блестящая, блестящая идея, так сказать.
Не, ну, она имеет перспективу прекрасную. Если говорить серьезно, то это идентификация с интеграцией системы метаданных. На практике значит вот что, что когда эта система разовьется, дойдет до полной автоматизации и, так сказать, к этому будет способна уже действующая и будущее существовать на то время вычислительная техника, это значит, что действительно сопоставляя систему и метод данных, ты сможешь предположить, что если человек заходит в метро, например, для того, чтобы воспользоваться просто средством передвижения внутри мегаполиса, ты можешь понять, кто он такой, во-первых, и сопоставить его с теми данными, которые тебе и мне неизвестны. Но они имеются у властей придержащих на основании того, как они оценивают ту или иную личность. Сопоставить его с тем, какие у него, так сказать, жизненные планы, включая ближайшее будущее, и куда и с какой целью он едет. И исходя из этих, так сказать, данных в перспективе, иметь возможность его, как говорится, вовремя перехватить, не дать ему этим воспользоваться, короче говоря, не дать скопиться, не дать возможность осуществить, как там сказано в тех заданиях, праздношатание и тому подобное. То есть, естественно, пресекать, если угодно, вот к чему смысл эта система сводится, пресекать всякие массовые движения, манифестации, там, шествия и так далее, еще на этапе, когда люди на них собираются. Понимаешь, вот идея в конечном счете в этом. И я понимаю, что сейчас на этом этапе можно говорить там абстрактно о распознавании лиц, о проходе бесплатном в метро, без карты тройка, там еще о чем-то. Но не ради этого вкладываются миллиарды в эту систему. Они вкладываются ради того, чтобы вовремя пресечь действия, которые могут повредить действующей государственной воровской системе, еще на этапе их возникновения. Вот ради этого, собственно, эта система зарождается и обкатывается. Что мы, собственно, сейчас и видим. То, что мы комментируем. Пожалуйста, Саша.
Нет, ну, с точки зрения властей, конечно, праздношатание обладает целым рядом, целым признаком такой преступной деятельности. Ну, например, праздношатающийся незарегистрированный налогоинспекцией как индивидуальный предприниматель или как, ну вот я не сейчас как это называется, лица, которые...
Самозанятые.
Не самозанятые. Он вроде как праздношатается, а как самозанятый не зарегистрирован. Что это значит? Он на метро ведь куда-то едет. Хорошо еще, если на рынок за теплой курткой, хотя мы знаем последствия всего этого дела. А если он хуже, если он едет на работу? Ничего себе. Я думаю, получается, государство засунуло руку в карман и нагло едет на работу, нагло. Не зарегистрировавшись как самозанятый. Он фактически преступник уже по факту. Уже газ-новичок пускать можно. Ну или из пулемета, там, как экономичнее, там, в зависимости от ситуации. Ну, короче говоря, любого человека, который зашел в метро как праздношатающийся, можно интерпретировать совершенно спокойно как преступника. Ну и двушечка там, по крайней мере. В крайнем случае можно подкрутить ведь законы. Просто праздношатание, сказать, что человек праздношатающийся подлежит отстрелу или там, я не знаю, 10 лет без права переписки. Там разные возможные так эти вещи. Все, мы богато идем.
Богато. Да. Ну, собственно, это движение в этом направлении, я думаю, что это начали с метро как наиболее приспособленной для этого среды. Среди все-таки тепло, температурный режим примерно одинаковый. Ну, так легче этим работать, да, всем приборам.
Ну, там есть узости, через которые ты проходишь, когда через турникеты. В этих узостях легко фиксировать не в общем толпу праздношатающихся, а конкретно праздношатающегося. То есть человек идет, а у него выражение лица, как у праздношатающегося. Ну, это же очевидно, что это преступник.
Да.
Поэтому надо наказывать.
Прямо на месте. Я думаю, что в дальнейшем эта система, разумеется, будет выплеснута на улице и вообще, так сказать, распространена дальше, если она там приживется и привьется, а в общем-то оснований думать, что она там технически не привьется, особенно нет. Но в целом, да, это вот система вот этого тотального контроля, того, что Оруэлл еще описывал в качестве большого брата, и то, что всегда смотрелось как некая утопия. Вот сейчас эта утопия воплощается в жизнь, и, собственно, российское правительство готово вкладывать в них миллиарды именно для того, чтобы эта утопия стала реальностью. И, кстати, в тех же целях, ради которых их замышлял большой брат. Пожалуйста, Саша.
Оруэлл писал не про Россию. Он писал про какую-то абстрактную страну, и там
был... Он писал про Британию, Саш. Он писал про Англию.
Ну, причем про урбанистическую Англию. Ты обрати внимание, да, конечно, в описаниях, конечно. Там все происходит в городах. А у нас, да, в Кантемировке, праздно шатающиеся. Это вещь, так сказать, иногда появляющаяся. Чего дед Федот праздно шатается по улице? Пошел, видишь, к кузнецу. Наверное, выпить самогона. Угу. Тут сразу букет, так сказать. Оформлять его надо сразу. Там и газ на него тратить не надо. Его сразу надо за колючую проволоку, потому что он праздно шатается. Раз. Выражение лица у него как преступника. Два. Он не зарегистрирован как самозанятый. Идет к своему товарищу выпить самогона. От самогона. Ну, то есть, со всеми вытекающими. То есть, рецидивист. Он уже сходу рецидивист. Угу. Уже по своему факту появления. Поэтому это богатая идея. Идея богатая.
Так, Саш, ну у нас тут уже подошли вопросы. Они, как всегда, достаточно объемные и серьезные. Ты не против, если мы сейчас на них переключимся?
Хорошо, давай.
Так, вот у нас сразу вопрос от нашего старого слушателя, старинного слушателя, вернее, правильнее сказать, Александра Соколова. Уважаемые ведущие, как вы считаете, для чего вместо возвращения памятника Дзержинскому затеяли голосование? Власти уже приняли решение установить Невского, а результаты по привычке сфабрикуют. Саш, что ты думаешь? Я вот тоже выскажусь на эту тему, но после тебя.
Я думаю, что у властей нет других пожеланий, кроме как сделать там фонтан. Ну, зашли они витиевато, чтобы выяснить народное мнение на этот счет. Я думаю, что они его получат в итоге.
Вы знаете, вообще тема очень интересная на самом деле. Потому что, во-первых, это голосование впервые какое-то масштабное по активному гражданине, которое носит какой-то политический подтекст и весьма серьезный. Во-вторых, насколько я могу судить, к нему граждане отнеслись чрезвычайно активно. Потому что на сегодняшний день, это первый день голосования, которое началось в 10 утра. О нем уже сообщили там Евроньюз, там всякие, так сказать, прочие западные СМИ. На него уже проголосовало более 100 тысяч человек, может быть даже 150 тысяч, я не знаю. Замечу, что я являюсь участником активного гражданина и наблюдаю за этим в силу вот профессионального интереса. Потому что я, как вы знаете, выступаю за прямую демократию, и поэтому форма ее осуществления, в частности в виде платформы активных гражданин, меня интересует. Я могу сказать, что это очень активное участие, впервые за участие в проекте, потому что самое активное голосование, которое было отмечено, если я не ошибаюсь, за всю его историю, оно набрало за время его проведения, по-моему, 211 тысяч голосующих. А сейчас уже больше 100 тысяч высказались в первый день. Так что это в этом смысле чрезвычайно показательно. Я хотел бы вам предложить, чтобы мы обратились к этой теме. Там у нее много всяких выводов. Чуть попозже. Само голосование, оно должно проходить до 5 марта. То есть 10 дней. Сейчас пока на первый день слишком рано судить о его результатах. Надо чуть-чуть поднабрать статистику. Я за ней слежу. И мы с удовольствием поговорим, может быть, на эту тему в будущий раз, потому что это действительно интересно и с точки зрения реализации самой идеи прямого голосования, и с точки зрения того, как его можно подтасовать. Пожалуйста, Саша.
Я, конечно, не профессор Соловей, но у меня утечки информации тоже есть по этой части. Конечно, это было затеяно их там две группировки, силовики и топливные ребята. Посередине это друзья Путина, там Ковальчуки, Тимченко, там, вот, которые так находятся там у тела. Они не представляют собой отдельную группировку, они примыкают то к тем, кто к тем. Силовики в последнее время берут верх. Мы это видим по подготовке к выборам, видим по тем действиям, которые есть. Топливники решили отыграться. Они затеяли это голосование. Они хотят этим голосованием доказать, что Дзержинский не столь популярная личность, как Александр Невский. И таким способом уесть силовиков. Что у них, скорее всего, получится по элементарной причине. Подсчет ведут они. Угу. Поэтому, вот с моей точки зрения, так сказать, результат предсказуемый. Невский победит. И эти данные положат на стол Вовану престарелому. И скажут: Владимир Владимирович, обрати внимание, вот ты любишь силовиков, Патрушева, Шойгу. Там, А результаты-то вон какие. Народ-то вот как-то за Невского больше. Ну, скорее всего, будет вот такая интерпретация. Я могу ошибиться, но я предсказываю. Я не знаю, какой результат, кстати, по первому дню. Есть данные?
Результат, я тебе скажу, примерно 50 на 50. С 51, скажем так, вот то, что я видел до начала нашей передачи, 51% за Невского, 49% за Дзержинского. И это уже странно. Потому что если сравнить с результатами голосования, допустим, похожими, не такими же, но похожими, скажем, по переименованию станции метро «Войковская», то они там были совершенно другими. Именно поэтому я не хочу сейчас вот забегать вперед. Мы в следующий раз, если вы позволите, достаточно подробно с Александром Викторовичем обсудим эту тему. Потому что, во-первых, будут результаты уже за 5 дней. И впереди останутся еще 5 дней для голосования. Это, безусловно, очень интересно и очень важно. Потому что не столько даже с точки зрения победы там силовиков или топливников, возобладание, как говорится, исторической справедливости и монумента Дзержинского, который все-таки чуть-чуть скульптура Вучечича, это лауреата там, по-моему, 5 или 7 сталинских премий и одной еще ленинской премии. Вот, то есть, как бы, фигуры, скажем, несомненно обладающие исторической ценностью, которая, кстати, ни в каких коррупционных там и личных там кровавых разборках не была замешана, это тоже надо признать. Там можно что угодно говорить про КГБ, там НКВД, ВЧК, но вот Дзержинский лично в этом как бы замечен не был. Это отдельная тоже тема. Вот. Но как это все будет протекать именно с точки зрения вот электронного голосования и достоверности его результатов, вот это имеет смысл обсудить, когда уже чуть-чуть наберется фактуры. Я поэтому прошу вас подождать вот до следующей нашей передачи. Я бы даже считал необходимым сделать ее темой передачи не потому, что это вот фигура Дзержинского, а именно потому, как реализуется прямая демократия в отсутствии реальных механизмов ее контроля. Вот это очень интересно, и я думаю, стоит нам об этом поговорить. Так, второй вопрос. Но есть факты, это тоже наш старый слушатель, Ирна 785. Так, одну секунду. Но есть факты про реально независимые маленькие страны, как Швейцария, Австрия, Швеция, Финляндия. Они прекрасно живут лучше нас и даже Штатов. Они не в НАТО и не марионетки США. Ваш аргумент. Что думаешь, Саша?
Маленькие страны живут хорошо, когда они находятся в союзе с другими странами. То, что вы говорите о единой Европе, так сказать, которая, это уже великое государство, 500 миллионов человек, колоссальный бюджет, колоссальные деньги, возможность осуществлять программы типа Шенгенская зона, на секундочку, это я о границе, ЦЕРН, это я о науке, космические программы европейские, высокая культура. Это возможность осуществлять большие серьезные программы, которые внешне вроде как не на пользу, а на самом деле дают толчок, так сказать, большому количеству. Достаточно мощная совместная армия, если говорить о европейской общей армии. Она и по количеству, и по качеству неплохая. А при этом страны могут быть и отдельные, и даже изображать из себя независимые.
Вы знаете, я к этому добавлю, что, во-первых, действительно, страны, которые живут внутри европейского сообщества, имеют поэтому непосредственные как бы, связи со всеми лимитрофными им странами и осуществляют торговые контакты без всяких санкций там, и прочих перемен достаточно свободно, у них уже есть определенный бонус. Но к этому хочу дополнить, что каждое из тех государств, которые вы назвали, оно является как бы независимым не случайно. Вот Швейцария, например, является независимой потому, что это у нее правило, как бы записанное в Конституции, и она являлась независимой исторически. И во времена гитлеровской Европы, и во времена послегитлеровской Европы она как бы поддерживала свой нейтральный статус, обосновывая это тем, что вот это банковская страна, такая обитель капиталов и тому подобное. Ей его сохранить удалось не вполне. Когда на нее надавили Соединенные Штаты с целью выдавить данные о своих налоговых резидентах, которые там прячут деньги, Швейцария, в общем-то, сопротивляться этому не смогла. Так что сказать, что это уж полностью независимое государство, нельзя. Но, тем не менее, так сказать, во всяком случае, не являясь членами НАТО и не впрягаясь в ту же колесницу, они смогли сохранить вот свое благополучие. Австрия, Швеция находятся примерно в той же позиции. Она оставалась нейтральной во время Второй мировой войны, она сохранила этот статус и после этого как бы продолжает в нем оставаться. Австрия. У нее нейтралитет записан тоже в Конституции и был и принят в качестве условия для вывода оттуда советских войск, которые оккупировали половину Австрии, точно так же, как и войска союзников, на тех же условиях, что и Германия. В то время не считалось, что Австрия это пострадавшая от фашизма страна, а считалось, что это одна из частей Германии, которая была возвращена до военного состояния. Поэтому она продолжает соблюдать свой нейтралитет, понимая, что это как бы основа ее существования. С Финляндией то же самое примерно. Потому что фактически ее не оккупировали в 1944 году только под гарантией ее нейтрального статуса. Она продолжает ей оставаться, и хотя там есть какие-то поползновения в сторону НАТО, тем не менее она понимает, что вот так вот в этом положении она будет целее. Поэтому каждый из них маневрирует, если угодно, на границе двух миров. Вот России и антироссии. И в этом есть свой плюс. Они на этом выигрывают, как говорится, умный теленок от двух маток сосет. Вот это примерно та же самая история. Нам это не грозит. Соединенным Штатам, кстати, тоже. Вот, поэтому вот такое объяснение их статусом. Так, еще один вопрос. Можно ли сказать, что именно тех радикалов, которых финансировали Штаты в афганскую войну в 80-е, именно они переросли в Аль-Каиду и позже объявили Штатам джихад? Они ведь миллиарды долларов получали. Что думаешь, Саша?
Я думаю, что это не так, все это гораздо сложнее. Угу. Значит, я боюсь, я не опишу это двумя словами. Вы будете смеяться, но Талибан изначально это были студенты.
Угу. Религиозные студенты, не любые.
Религиозные студенты, других школ,
я имею в виду.
Да, других там и не было, так сказать. И по этой причине, так, значит, связь была, но она была вот не такая прямая, как это сказано, что тут вам деньги на войну с Шурави, то есть с советскими, а вы взамен за это, так сказать, вроде что-то сделаете, а потом эти люди перекинулись в обратную сторону. Все это происходило сложнее, с явным религиозным подтекстом, с явным влиянием саудитов, в первую очередь, если говорить о Аль-Каиде. Поэтому боюсь, что мы здесь, если начнем упрощать, то так далеко уйдем и уйдем от истины.
Вы знаете, я вот тоже не уверен, что именно те люди, которые получали миллиарды, именно они вот стали, так сказать, на одну или на другую сторону. Вполне возможно, что это их последователи или некая ареал, скажем так, людей, которые были связаны с этим джихадом, которые затем разрослись и начали искать все новые цели. Но то, что несомненно, это то, что когда, собственно, финансировалось это движение, оно спонсировалось Соединенными Штатами, это не секрет, в период вот этой вот афганской войны Советского Союза, то после того, как эта война закончилась, вот выводом, да, разные стороны могли иметь в виду разные ее последствия. Ну, например, Горбачевский Советский Союз считал, ну все, мы вот в войска вывелись, проблема закончилась. Соединенные Штаты могли считать, что да, вот вы, так сказать, победили в этой войне, Советский Союз выгнали, проблема закончилась. А те люди, которые уже были собраны в боевые группы, которые активно действовали и так далее, для них-то война не закончилась. Она, собственно, почему должна была остановиться? Ну, хорошо, они выгнали Советский Союз оттуда, или он сам оттуда ушел, ладно, как угодно можно интерпретировать. А дальше? Дальше должно быть наше государство, вот, которое мы завоевали. И тут вполне естественно, что пошла, так сказать, обратная волна, Потому что было крайне наивно думать, что мы вас спонсируем там с Запада миллиардами долларов для того, чтобы вы воевали против Советского Союза, а как только война закончилась, то вы, так сказать, разбежались, все, вы никому больше не нужны. Так не бывает. Сформировалось, так сказать, достаточно активное население, боевые группы, скажем так, да, может быть, целые движения.
Более того, валерьяне, они сцепились друг с другом. Судьба Ахмада Шаха Масуда или Дустума, так сказать, она много,
да,
много
согласен,
о чем говорит.
Нет, все правильно, но надо понять и главное, что эти люди, которые были, финансировались и воспитались для того, чтобы воевать, у них, собственно, нет другой профессии. Они не хозяйственники, они не выращивают там, я не знаю, злаковые, опиум или верблюдов. Или, во всяком случае, они не пойдут после того, чем они занимались, заниматься этим делом. Они боевики. В самом общем смысле слова, даже без какого-то негативного контекста. Они дальше должны продолжать воевать, но с теми, кем есть. Вот они что, собственно, и делают. То, что в итоге на их месте оказались Соединенные Штаты, ну, что же, может быть, это какой-то исторический рок или историческая справедливость, так сказать, бумеранга, который возвращается в то место, которое бросили. Но действительно наивно предполагать, что люди, которых финансировали и которых вооружали для того, чтобы они воевали, они после этого, когда, по мнению их спонсоров, война закончена, займутся каким-то мирным трудом. Так что, в общем, да, в том или ином степени они переросли в Аль-Каиду, но это действительно был неоднозначный процесс, как вот правильно совершенно сказал Саша, он там многие ступени прошел для этого. Так, вопрос, а не относится ли данная новость, это про нашу тему, к юмору? Когда у нас в РФ что-то вообще работало, распилят, как обычно, бабки, а вместо камер муляжи. Что думаешь, Саша?
Нет такой гадости и дурацкого решения, которое бы не было принято и не было попытаться реализовывать. Я всегда исхожу из того, что из возможных решений плохого и очень плохого власти наши выбирают еще худшее. Поэтому здесь места для юмора нет. Они постараются нагадить.
Я-то согласен совершенно с Сашей, я думаю, что они собираются нагадить нам и как можно больше. Что касается распила бабок, ну, конечно, распилят по ельку, возможно. Правда, распил бабок, тут надо тоже понять, он в современной уже сегодняшней России, он приобрел несколько иное значение, чем он был, ну, может быть, 5 или 10 лет назад. Дело в том, что система, которая была создана в России, она в целом является системой воровской. То есть люди туда приходят для того, чтобы что-то украсть. Но лицензия, собственно, на воровство на сегодняшний день дается очень немногим, такому ближнему кругу, которые могут тырить миллиардами, там строить себе дворцы, там еще что-то, яхты. Абрамович тут на днях новую яхту оприходовал какую-то 145 метров, там, ну вообще вот длиннее уже не бывает. Это уже практически океанский лайнер. Вот. Остальные же, они если берут не по чину, причем что значит брать по чину, это определяет высшее руководство, так сказать, исходя из того, делится, не делится, там, перепадает ему что-то, не перепадает, это достаточно произвольная оценка. Это не какой-то процент на уровне, если ты там получаешь 20% от сделки, то это нормально. А если как Навальный с Ифраше там получаешь, ну, допустим, сколько он у него там получает, где-то процентов 80%, то это ненормально. Вот 80% это мошенничество, а 20% это, так сказать, нормальная норма прибыли. Такой же нормы нет. Вот. На что, кстати, совершенно справедливо упирал Навальный, когда он апеллировал к Европейскому суду по правам человека. Я тут по мотивам нашей прошлой дискуссии недавно прочитал это решение. Тяжкий труд, но я все-таки это сделал. Вот. Поэтому, естественно, что власти вот в этой ситуации... сейчас, одну секунду, я к вопросу еще раз вернусь. Распиливать бабки просто так, поставив муляжи, я думаю, что на сегодняшний день уже не позволит. Все-таки придется их поставить. И более того, власти в этом заинтересованы, для того, чтобы сохранить, собственно, свою монополию на власть. Поэтому я не склонен относиться к этому решению как к шутке. Скорее всего, хотя попытки не исключены, что там что-то распилить, вот, но скорее всего все это будет реализовано именно в том виде, как они сейчас планируют. И они будут это контролировать. Это их жизненный интерес, вот, скажем так. Хотелось бы, конечно, чтобы там все было по-другому, все распилили и были муляжи, поскольку это направлено против нас всех. Но боюсь, что это так не будет. Так, еще вопрос. Какова ситуация в Афганистане сейчас по сравнению с моментом, когда ушли советские войска оттуда? Продолжается ли там гражданская война в том же виде или ситуация стабилизировалась? Что ты думаешь, Саш?
Дыра дырой, так сказать, никак. Они, нищая страна, все с автоматами бегают. Скучно все.
Я думаю, что там в том или ином виде война продолжается. Понимаете, проблема ведь в чем? Пришли американцы. Они же пришли туда не просто там кого-то замерить или там этого кого-то Аль-Каиду отловить. Они пришли, чтобы установить там свой режим. Ну, грубо говоря, так же, как туда пришел когда-то Советский Союз. Я думаю, что он ошибочно туда пришел, но тем не менее. Цель была такая. И дальше, как только этот режим установлен, начинается война вот тех вот самых талибов и всех остальных против этого режима. Так что это гражданская война, по сути дела. У него есть у режима какие-то, ну не то чтобы приверженцы, но во всяком случае оплаченные, скажем так, слуги, которые тоже стоят на другой стороне, как бы воюющие против него. А дальше продолжается гражданская война. И она имеет все шансы быть бесконечной. Поэтому продолжается ли там, безусловно. Американское вторжение во всяком случае ничего не решило там, с этой точки зрения. Если даже это было формальной его целью. Так. Еще вопрос. Решил поехать на дело купить у знакомого барыги гашиша. Тогда в городе надо брать велосипед, каску и ехать в смешном костюме Шрека, чтобы не опознали по силуэту, и отключать смартфон. Это вот все, так сказать, к вопросу о том, как обмануть эти камеры. Что думаешь, Саш?
Не поможет.
Ну,
более того, вы занимаетесь мирным делом, торгуете гашишом, а на самом деле припаяют вам, что вы с иностранный агент, работаете на ФБК и посадят на 10 лет.
Ну, я не думаю, что гашиш стоит сильно меньше, но с точки зрения срока. Но вообще-то власти уже бьются над этим, над тем, чтобы даже маски, которые сейчас вроде обязаны носить в метро, не помешали распознавать личность. Увязывая, вот для чего, собственно, биоданные, да, распознавание личности, там портрет и так далее. Это то, чтобы увязать в одно целое не только вот фотографию, грубо говоря, лица, но и какие-то индивидуальные признаки человека, там рост, походку, я не знаю, одежду, может быть, и так далее, и так далее. Вот речь идет об этом, чтобы одного лица, даже закрытого маской, было недостаточно для того, чтобы скрыть личность. Пожалуйста, Саша.
Ты хорошо думаешь о властях. На самом деле человек в маске, если ты в маске, и тебя поймали, так сказать, что ты был в маске, значит, а на другом конце города в маске кто-то убил человека. Делается вывод, что это был ты. Тот был в маске, и ты был в маске, значит, ты убийца. Это является доказательством. Я думаю, что вполне, так сказать, можно достичь и таких высот. Кстати, для этого и камеры особо не нужны. В маске. Угу. Значит, убивец. Ну, или наркоман, или сотрудник ФБК, или, я не знаю, еще какой-нибудь грех. Иностранный агент, может, даже. Угу. Полная преступность. Все они ходят в масках.
Да. Так. Еще, почему всего 3 кандидатуры на памятник? Пусть будет 10, растения в том числе, и второй тур. Но вообще не 3, а 2. Во-вторых, я уже отметил, ну вот мы немножко забегаем вперед по отношению к анонсированной теме. Вообще-то кандидатуры не только 2, но более того, для голосования в активном гражданине обычно им предшествует, среди прочего, мнение экспертов. Но вот что они думают по поводу того, что тот или иной памятник... В данном случае никаких мнений нет. Вот просто голосование и все. Почему именно Александр Невский, а не там, ну, допустим, Андропов, или я не знаю, там кто-то еще там предлагали там самые разные Венедиктов, по-моему, предлагал фонтан там восстановить, еще кто-то что-то. Вот непонятно. Нет, вот только Александр Невский, либо, так сказать, Дзержинский. При этом непонятно, что за скульптура Александра Невского на самом деле. Потому что как такового памятника нет.
То как есть, нет? Фотографии есть Александра Невского.
Нет, ну, Саш, ты же понимаешь, что фотография персонажа, который жил в 13 веке, это сама по себе, так сказать, некая иллюзия.
Ты так считаешь, а современная наука дошла до того, что есть фотографии 13 и 12, 11 века. Но если говорить серьезно, то, конечно, просчитались эти топливники. Значит, они неправильную фигуру выбрали Александра Невского. Если они хотели победить Дзержинского, надо было брать другую персону, и ты ее знаешь. Гагарин. Вы за Гагарина, ну, как за героя, или за Дзержинского. Ну, и Гагарин бы выиграл в одни ворота, так сказать, у любого.
Понимаешь, Саш,
Тут они ошиблись.
Ты понимаешь, Саш, тут много смешного. Потому что, ну, во-первых, памятник Гагарина уже есть. Но ведь место само по себе символичное. Лубянская площадь-Лубянка. Это стало практически для всех, кто пишет и говорит о советском периоде, именем нарицательным. Повезли на Лубянку. Ну, не к фонтану же лошадей поить. Повезли, так сказать, в застенки ГБшные. И вот если эти застенки будет освещать...
Александр Невский, он же в современном интерпретации Александр Лубянский. Ты не знал, что ли? Он оттуда родом. Он на том месте, где сейчас здание КБ, он жил. Александр Невский. Много лет. Потом уже туда уехал на север, а до этого жил там. Что, наврать можно что угодно. Что-то...
Не, ну если вдуматься, что Александр Невский, как бы к нему не относиться, да, он будет своей фигурой, как бы былинной такой, да, извергающих врагов из, так сказать, России, освещать, как бы, Лубянскую площадь и находящиеся сзади здания ФСБ, КГБ, НКВД, ВЧК, то это смотрится достаточно комично, да, по-своему. Поэтому, конечно, продумано не сильно. Это надо признать, тут топливники лажанулись, и я согласен с тобой совершенно.
Вот, но... Знаешь, если был бы Гагарин, так сказать, рядом сделать таксопарк, он и фразу «поехали», и рукой так, измахнул рукой, раз на такси и поехал. Очень хорошо, это миролюбиво,
Саш, кстати. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Гагарин, который стоит на площади Гагарина, который, кстати, находится в моем районе, который тоже называется Гагаринским. Так вот, рядом там действительно был таксопарк. Его просто закатали, так сказать, в асфальт, этот таксопарк, для того, чтобы там построить жилой комплекс.
Нифига. Так там, фраза «поехали оттуда» и взялась, ты что?
Да. Фраза «оттуда» и взялась. Вот. Поэтому, я думаю, мы поговорим обязательно на будущих слушаниях, то есть в будущей нашей передаче. Но выбор этот из двух персонажей действительно не случайен. Потому что, понимаете, когда ставят альтернативу, то это как бы сразу второй тур. То есть, вот на уровне первого тура и у всех, и у топливников, и не у топливников, было ощущение полное, что Дзержинский всех победит, то есть как покроет как бы ковцу. Поэтому сразу перешли ко второму туру. И в этом втором туре вот Невский, то есть все, кто против Дзержинского, голосуйте за Невского. Вот, грубо говоря, схема такая. Достаточно ли этого будет или нет, мы увидим в скором будущем. Но я повторяю, мы в следующий раз еще обязательно вернемся к этой теме, потому что она гораздо интереснее просто голосование по памятнику, а с точки зрения вообще действия прямого голосования как такового, прямой демократии, так как она осуществляется в современной России. Оно выявит сразу все, так сказать, ошибки и подводные камни его. Так, еще вопрос. После героического приезда Навального, это Валерий Николаевич Парфенов нас спрашивает, после героического приезда Навального и бесславного месяца поражений в судах и на улицах, осознают ли что-то новое для себя сторонники Алексея и либералы в целом? Как ты думаешь, Саш, вот ты общаешься, знаешь, это, наверное, даже еще лучше, чем я.
Осознают? Им это не нравится?
Ну, я могу только присоединиться к его мнению, потому что, к Сашиному я имею в виду, потому что они рассчитывали, очевидно, на иной общественный резонанс. И с этой точки зрения, с точки зрения резонанса, этого не получилось. Но я подчеркиваю, с точки зрения вот первого шага этого резонанса, да, это вброса фильма в общественное мнение, это, безусловно, сыграло свою роль. Стоило ли это посадки Навального, я говорить не берусь. Но для того, чтобы его, так сказать, реализовать вот максимальный вброс этого фильма, так сказать, вот выезд Навального сюда, его арестом и так далее, это была, так сказать, хорошо, достаточно рассчитанная и сработавшая пиар-акция. Поэтому в этом смысле я согласен. Не говоря уже про то, что фильм сделан очень хорошо. Так.
Валера, у меня дополнение к этой части.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я старый и нудный, поэтому я обязан, так сказать, все-таки высказать свою точку зрения. Вот представь себе, чтобы Волков, после того, как вышло, так сказать, какое-то количество людей на улице, похолодало, и он сделал две вещи. Он сначала объявил, что мы переносим на весну все акции протеста с выходом на улицу. Время. Сказал, что давайте мы сделаем акцию с фонариками. Кстати, не самая глупая акция, она такая, такая миролюбивая, понятная, такая, безопасная для населения. И она, кстати, тоже частично получилась, она напугали власти, по крайней мере. То есть все хорошо. Да. Вот себе представь, что если бы он был опытный человек и сделал бы это наоборот. Вот он сначала бы сделал акцию с фонариками, а потом сказал, что мы до весны потянем. Согласись, что эффект был бы другой. Это носило бы характер, что мы боремся, управляем. Вот наоборот надо было сделать. Вот сначала одну акцию с фонариками, а потом объявить, что мы до весны останавливаем. Все бы носило характер другой. Но так как у них нет опыта и нет понимания политических процессов, вот выходит такая бяка, которая сейчас произошла.
Саш, я согласен с тобой, но они же сами как бы отошли от всего политического опыта. Грубо говоря, поставив себя в положение, ну, мы самые умные, мы все знаем, так сказать, мы тут вот пальцы веером, и вы можете только к нам присоединиться, там дальше нести, так сказать, трон вперед. Но это не пройдет. Это, я не знаю, об этом можно говорить открытым текстом, можно, так сказать, доводить до них как-то в приватных беседах, если они способны или то, или другое понять. Но это реально не пройдет. Ну, что ж.
Не, ну я привел пример, таких примеров можно много привести, но этот пример очень показателен.
Я согласен с тобой полностью, Саша. Все правильно. Так, еще вопрос от Ирны 785. Если бы СССР не вторгался в Афганистан, Штаты бы религиозных радикалов не финансировали бы, как бы тогда ситуация развивалась? Они бы свергли Амина сами? Вы знаете, вообще-то Амина никто свергать не собирался, если уж на то пошло. Пришла партия, да, которая была чисто афганская. Вот в ней как бы всякий момент иностранного вмешательства на уровне там ввода войск, какого-то подкрепления отсутствовал. Это было чисто афганское мероприятие, афганские силы. Стоило свергать короля или нет, это вопрос второй, уже относящийся к афганским коммунистам. Тут можно на этот счет иметь разные мнения. Но никакого намека на интервенцию в этом контексте не было. И я думаю, что Афганистан, который пережил большую достаточно эпоху разного рода интервенций, начиная с английского покорения там, Индии и всего окружающего вокруг его пространства, они, собственно, Индию нынешнюю и Пакистан завоевали, и об Афганистан споткнулись, если так угодно. При этом завоевав Ирак, например, да, Иран, я не помню, там они взяли под свой контроль или нет. Вот, но, во всяком случае, на Афганистане у них вышла только, так сказать, такая затыка. Поэтому я думаю, что если бы там не присутствовало вот этого вот имиджа иностранной интервенции, то события таким бы драматическим образом не развивались, а это скорее носило бы какой-то такой внутриафганский латентный характер, с которым бы вряд ли подписалось и большое количество людей на противодействие там, тому или этому. То есть все было бы гораздо спокойнее. Я не отрицаю там каких-то бандгрупп, возможных там стычек там, и тому подобного, но вот такого резонанса это бы не несло. Я очень сожалею, что Советский Союз внес в эту историю в Афганистане вот такую негативную черту, как бы запалив там фитиль гражданской войны, который затем уже практически стал не потушить. Ну, примерно так. Если хочешь что-то добавить, скажи, Саша.
Я хочу закончить, потому что время поджимает, тут просто уже мы вышли за пределы.
Тогда последний вопрос. Политика, кстати, на ту же тему. Политика Кармаля или Наджибулы была более эффективной? Или они оба ничего не могли реально сделать? Что ты думаешь?
На том этапе, на котором они оказались, уже ничего не могли.
Соглашусь с Сашей, потому что уже было как бы советское вторжение, и на этом этапе противостояния уже вряд ли мог бы что-то сделать. Хотя Наджибулла пытался, и у него были на то как бы возможности и силы, но реально он изменить что-то не смог, из-за чего он так трагически погиб. Но в целом спасибо вам огромное за то, что вы участвовали в нашей передаче, и до будущих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.